Если ты возьмешь мой голос, что же у меня останется? — спросила русалочка.
— Твое прелестное лицо, твоя скользящая походка и твои говорящие глаза. Этого вполне достаточно, чтобы покорить человеческое сердце. Но полно, не бойся. Ты высунешь язычок, а я его отрежу в уплату за волшебный напиток.
Пусть будет так, — сказала русалочка.
И ведьма поставила на огонь котел, чтобы сварить питье.
«Чистота — лучшая красота!» — сказала она и обтерла котел связкой живых ужей. Потом расцарапала себе грудь, и черная кровь закапала в котел, над которым вскоре заклубился пар, принимавший столь причудливые формы, что страшно было смотреть на него. Ведьма поминутно бросала в котел все новые и новые снадобья, и когда питье закипело, послышались звуки, похожие на плач крокодила. Наконец зелье сварилось. На вид оно казалось прозрачной водой.
«На, бери!» — буркнула ведьма, отдавая его русалочке, которая не могла больше ни петь, ни говорить.
«Если полипы захотят тебя схватить, когда ты поплывешь назад моим лесом, — сказала ведьма, — брызни на них только одну каплю этого питья, и их руки и пальцы разлетятся на тысячи кусков.
Но русалочке это не понадобилось. Полипы с ужасом отворачивались, едва завидев напиток, сверкавший в ее руках, как яркая звезда. Быстро проплыла она по лесу, миновала болотистую низину и бурлящие водовороты. Но вот и отцовский дворец. Огни в большом зале были потушены. Вероятно, все уже спали. Русалочка не посмела войти во дворец, ведь она была немая и собиралась навеки покинуть отчий дом. Сердце ее было готово разорваться от тоски и печали. Она проскользнула в сад и, сорвав по цветку с клумбы каждой своей сестры, послала родным 1000 воздушных поцелуев, потом стала подниматься наверх сквозь толщу темно-голубой воды. Солнце еще не вставало, когда она увидела перед собой дворец принца и присела на нижнюю ступеньку великолепной мраморной лестницы, озаренной волшебным голубым сиянием месяца. Русалочка выпила огненный острый напиток, и ей показалось, что ее нежное тело пронзил обоюдоострый меч. Она потеряла сознание и упала замертво. Очнулась она, когда над морем уже сияло солнце, и сразу ощутила жгучую боль. Зато перед ней стоял юный красавец-принц и смотрел на нее своими черными, как уголь, глазами. Русалочка потупилась и увидела, что вместо рыбьего хвоста у нее теперь выросли 2 восхитительные белые ножки, маленькие, как у девочки. Но она была совсем нагая и поскорее закуталась в свои длинные густые волосы. Принц спросил, кто она такая и как сюда попала, но она только грустно и кротко смотрела на него своими темно-голубыми глазами. Говорить она не могла. Тогда он взял ее за руку и повел во дворец. Ведьма сказала правду. С каждым шагом русалочке чудилось, будто она наступает на иглы или острые ножи. Но она терпеливо переносила боль и шла рука об руку с принцем, легкая, светлая, как мыльный пузырек. Принцы все окружающие не могли надивиться на ее прелестную, скользящую походку. Русалочку нарядили в дорогие муслиновые и шелковые платья, и она стала первой красавицей при дворе, но по-прежнему оставалась немой, не могла ни петь, ни говорить. Однажды красивые рабыни, все в шелку и золоте, предстали перед принцем и его царственными родителями и запели песню. Одна рабыня пела особенно хорошо, и принц хлопал в ладоши и улыбался ей. Русалочке стало очень грустно, ведь когда-то и она могла петь и пела гораздо лучше. Ах, если бы он только знал, что я навсегда рассталась со своим голосом для того, чтобы вечно быть возле него, моего любимого, — думала она. Потом рабыни стали танцевать под звуки чарующей музыки. Тут и русалочка подняла свои хорошенькие белые ручки, встала на цыпочки и понеслась в легком воздушном танце. Так не танцевал еще никто. Каждое движение подчеркивало ее красоту, а русалочьи глаза говорили сердцу больше, чем пение рабынь. Все пришли в восторг, особенно принц, назвавший русалочку своим маленьким найденышем. Она все танцевала и танцевала, хотя всякий раз, как ножки ее касались пола, ей было так больно, как будто она наступала на острый нож. Принц сказал, что она всегда будет жить у него, и позволил ей спать на бархатной подушке перед дверьми его комнаты. Он приказал шить ей мужское платье, чтобы она вместе с ним могла ездить верхом. Они проезжали по благоухающим лесам, где в свежей листве пели птички, а зеленые ветви гладили маленькую всадницу по плечам. Они взбирались на высокие горы, и хотя из ее нежных ножек сочилась кровь, и все это видели, она только смеялась и вслед за принцем поднималась на горные вершины. Там они любовались облаками, плывшими у их ног, словно стаи птиц, улетающих в далекие страны. А дома, во дворце принца, ночью, когда все спали, русалочка спускалась по мраморной лестнице, выходила на берег моря и, погрузив пылавшие, как в огне, ноги в холодную морскую воду, думала о своих родных, оставшихся на дне морском. Однажды ночью из воды выплыли рука об руку ее сестры и запели печальную песню. Она кивнула им, а они, узнав ее, рассказали, как огорчила она их всех. С тех пор они навещали ее каждую ночь, а однажды она увидела вдали даже свою старую бабушку, которая уже много-много лет не выплывала на поверхность, и самого морского царя с короной на голове. Они простирали к ней руки, но не смели подплывать к земле так близко, как ее сестры. День ото дня принц все сильнее привязывался к русалочке, но любил ее только, как любит милых послушных детей. Сделать ее своей женой и королевой ему и в голову не приходило. А ведь ей необходимо было стать его женою, иначе она не могла обрести бессмертную душу. И если бы он женился на другой, русалочка превратилась бы в морскую пену. «Ты любишь меня больше всех на свете, правда?» — казалось, спрашивали глаза русалочки, в то время как принц обнимал ее и целовал в прекрасный лоб. «Да, ты мне дороже всех, — говорил принц, — у тебя самое доброе сердце на свете. Ты предана мне, как никто, и ты похожа на молодую девушку, которую я видел раз и, верно, больше не увижу. Однажды я плыл на корабле, а корабль разбился, и волны выбросили меня на берег вблизи дивного храма, в котором молодые девушки служат Богу. Младшая из них нашла меня на берегу и спасла мне жизнь. Я видел ее всего два раза, но лишь ее одну в целом мире мог бы я полюбить. Однако ты похожа на нее и почти вытеснила из моего сердца ее образ. Она принадлежит святому храму. И вот моя счастливая звезда послала мне тебя. Никогда я не расстанусь с тобою.
Увы, он не знает, что это я спасла ему жизнь, — думала русалочка. Я вынесла его из волн морских на берег и положила в лесу близ храма, а сама скрылась в морской пене и смотрела, не придет ли кто-нибудь к нему на помощь. Я видела эту красавицу-девушку, которую он любит больше, чем меня. И русалочка глубоко-глубоко вздыхала. Плакать она не могла. «Но та девушка принадлежит храму», — сказал он. «Она не вернется в мир, и они никогда не встретятся. А я все время рядом с ним, вижу его каждый день, могу за ним ухаживать, любить его, отдать за него жизнь».
Но вот стали поговаривать, что принц собирается жениться на красавице, дочери своего соседа-короля, и потому снаряжает в плавание свой великолепный корабль. Принц поедет к соседу, как будто за тем, чтобы ознакомиться с его страной, а на самом деле, чтобы увидеть его дочь. С ним будет большая свита.
Слушая эти речи, русалочка только покачивала головой и смеялась. Кто-кто, а она лучше всех знает мысли принца. «Я должен ехать», — говорил он ей. «Мне надо познакомиться с прекрасной принцессой. Этого требуют мои родители. Но они не станут принуждать меня жениться на ней. А я никогда ее не полюблю. Она ведь не похожа на ту красавицу, которую мне так напоминаешь ты. Если же мне, наконец, придется избрать себе невесту, я, скорее всего, выберу тебя, мой немой найденыш с говорящими глазами». И он целовал ее валые губы, играл ее длинными волосами и прижимал голову к ее сердцу, которое так жаждало человеческого счастья и бессмертной души.
«Ты ведь не боишься моря, моя немая крошка?» — говорил он, когда они уже прибыли на великолепный корабль, который должен был отвезти их в соседнее королевство. И принц рассказал ей о морских штормах и о штиле, о диковинных рыбах, что живут в глубине моря, и чудесах, которые видят водолазы.
Но русалочка только улыбалась, слушая его рассказы. Она-то лучше всех знала, какое оно дно морское.
Однажды, в ясную лунную ночь, когда все, кроме рулевого, спали, она села у самого борта и стала смотреть в прозрачные волны. И вот ей показалось, что она видит отцовский дворец и свою старую бабушку, которая стоит на вышке в серебряной короне и смотрит сквозь волнующуюся воду на киль корабля. Вскоре на поверхность моря всплыли сестры русалочки. Они печально смотрели на нее и ломали свои белые руки, а она, кивнув им головой, улыбнулась и хотела было рассказать о том, как ей здесь хорошо. Но в это время к ней подошел корабельный Юнга, и сестры нырнули в воду, а Юнга подумал, что это белая морская пена мелькнула в волнах.
Наутро корабль вошел в гавань великолепной столицы соседнего государства. И вот в городе зазвонили колокола, с высоких башен затрубили в трубы, а на площадях выстроились полки солдат с блестящими штыками и реющими знаменами. Начались празднества. Бал следовал за балом. Но принцессы в столице еще не было. Она воспитывалась где-то в далеком монастыре, куда ее отдали, чтобы она научилась всем королевским добродетелям. Наконец, прибыла и она.